Дорогие братья и сестры, Псалом 35 сегодня будет служить основой для наших размышлений. Начальнику хора, раба Господня Давида, «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потоков сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незриныты и не могут стать. Аминь. Ситуация, с которой столкнулся пророк Давид, это та, с которой очень и очень часто имеем дело мы. Что было? А было то, что один из ближайших его соратников – из каких-то влиятельных князей, отличался крайне нечестивым характером. Возможно, этим человеком был Иав. Вы знаете, какие трудные отношения были между Давидом и этим знаменитым, талантливым военачальником. Иав одерживал много прекрасных побед, но и тем не менее он неоднократно вредил Давиду. И Давид ничего не мог с ним сделать, потому что дом Иава был более могущественнее, чем дом Давида. И вот в какую ситуацию попал Давид. Мы прочли с вами, посмотрите на второй стих. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». Иначе говоря, его сердце, сердце Давида, которое должно быть сокровищницей Божьей мудрости, Божьей благодати, в котором должна жить радость о Боге Саваофе, его сердце оказалось заполнено другим, чем нечестием беззаконного, иначе говоря, воспоминаниями о том, какой же злодей этот князь. И посмотрите, довольно много стихов повествует о том, как Давид день и ночь размышлял об этом негодном человеке. Посмотрите, насколько рассуждения Давида, они и верны с одной стороны, и с другой стороны очень мрачны. Там нет ни одного лучика надежды. Еще раз посмотрите. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Кто-то сказал, прежде всего, я боюсь Бога и боюсь людей, которые Бога не боятся. И вот как раз Давид и столкнулся с таким человеком. И он думает о нем. Как он может жить, не имея Божьего страха? Как я с ним должен обходиться, когда от него можно ожидать любое зло и любую подлость? Давид думал, как земля носит этого человека, как Бог его терпит, не правда ли? И затем он продолжает, что вот этот безымянный князь льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Он видит лицемерие этого человека. Этот человек приходит в Дом Божий, он готов слушать проповедь, Возможно, он даже кается и говорит: «Господи, у меня так много несовершенства, недостатков. Ты мне еще больше открой, что во мне есть». Но это не потому, что он действительно хотел избавиться от беззаконий. Просто цель его – произвести впечатление на людей. Как можно больше приобрести себе сторонников. Именно так поступали фарисеи и книжники, когда они молились на углах улиц, когда они изображали себя постящихся людей. За версту можно было увидеть стоящего на углу улицы фарисея, который в такой рваной одежде, разодранной одежде, с пеплом на голове молился Богу. И люди говорили: «О, какой благочестивый, надо к нему сходить на консультацию, надо послушать, как он проповедует». А за этим внешним благочестием скрывалась меркантильная идея войти в доверие, и особенно если это женщина, вдова, попытаться так ее обольстить, чтобы она переписала на тебя имущество. Давид, как проницательный человек, оценивал вот этого князя и видел это жуткое лицемерие, которое ему не нравилось, и он переживал за это. Но это не все. Слова уст его неправда, лукавство, не хочет он вразумить, чтобы сделать добро. И далее. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Подумайте вот о чем, братья и сестры. Ночью порядочные люди отдыхают. Просит: «Господи, благослови меня, вразумляй меня». И где-то, кажется, в 15-м псалме Давид говорит: «Ночью учит меня внутренность моя». Короче, это время отдыха. А этот человек, и Давид об этом знал, он за полночь все еще в размышлениях, как устроить кому-то козни, как сотворить какое-то зло, планирует путь недобрый. Братья и сестры, и вот замечаете ли вы, как быстро происходит смена тем псалма? В первой части размышлений Давида: какой же негодный один из князей, как от него избавиться, как избежать его злого влияния. А потом тема меняется резко на противоположную. И знаете почему? Потому что Давид спохватился. Что я делаю? Неужели Бог дал мне разум и сердце, чтобы я заполнил все это размышлением о нечестивых людях? Как это нам знакомо? Стоит кому-то нас огорчить, и все, нам обеспечено давление за 140, а может быть и выше. И всю ночь мы думаем: ну как он мог, или она, как могли, или друзья, такое сделать? И еще называются христианами. И не приведи Господь, чтобы в этом числе оказались Божьи служители, тогда вообще целые недели бессонницы. Как мог? Он еще с кафедры проповедует, учит, а сам-то как живет? И вот это наша ошибка, что мы запускаем сюда этих негодных квартирантов. Мы думаем о плохом, о плохих людях, которые что-то нам сделали очень-очень неприятное. Поверьте, не для этого Господь дал нам сердце. И Давид в какой-то момент времени это осознал. И посмотрите, на что меняется тема псалма. Давид находит те сокровища, которые нужно поместить в свое сердце и о которых нужно размышлять. А вот этих квартирантов выгнать, предать Богу заботу об этом несчастном грешнике и не мучить себя мыслями о своем бессилии его исправить или ее, или от знакомой всем нам жалости к себе. Какой я бедный или я бедная, он у меня столько или она здоровье забрали и так далее. Таким образом мы только себя погубим, мы себе хуже сделаем. Давид показывает дальше, что должно скрываться в нашем сердце. Первое. Давида восхищать стало удивительное соотношение милости и справедливости. Посмотрите на 6 стих. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Братья и сестры, даже, наверное, теперь третьеклассник знает, или первоклассник даже, какое расстояние больше – до облаков или до небес? Иногда облака очень низко плавают, где-то на высоте и полкилометра, и километр. Но позвольте до небес, если вы летали на самолетах, вам сообщают, что наш самолет летит на высоте 9 или 10 тысяч метров. Вы смотрите, а еще небо есть. Вот такое соотношение. Посмотрите еще раз. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Иначе говоря, Божья справедливость есть, но милость ее превосходит многократно. И тут нельзя не согласиться с одним из русских подвижников, который сказал: «Не называй Бога справедливым. Если бы Бог был справедлив, ты бы уже горел в аду». Братья и сестры, разве нас не должно это радовать? Разве не это мы должны положить в наше сердце, что милость Божия превосходится над судом, и мы с вами являемся объектами этой милости? Вот мы пришли сюда, в Дом Божий. Брат-пастырь поблагодарил даже нас, что мы сегодня пришли. А знаете, что говорит об этом явлении пророк Давид в 5-м псалме? Он говорит: «Я по милости войду, великой войду в дом Твой». Посмотрите, вот каждый из нас уже сегодня приобрел эту значительную толику Божьей милости. Мы сидим здесь, мы слушаем Божье Слово, которое призывает нас выбрось из сердца все воспоминания о плохом. Заполни свою душу сознанием, насколько велика милость Божия к тебе. Все это пройдет. Этого человека скоро не будет на свете. В конце концов, как у нас один пастырь любил говорить, скажу вам истину, через 100 лет никого из находящихся здесь не будет. Все закончится. Но милость Божия к нам никогда не закончится. Поэтому сегодня в Доме Божьем, брат и сестра, подумай о том, как Бог милостив к тебе, если Он не только не лишает тебя хлеба насущного, воды, лекарств, электричества, благ цивилизации, но более всего Его милость явлена в Иисусе Христе. Мы пели «Христос воскрес из мертвых». И один из смыслов воскресения Иисуса является наше оправдание. Это подарок удивительной милости Божьей. Вот на чем надо сконцентрироваться. Вот о чем нужно думать. Но это не все. Есть еще одно сокровище, которое нужно положить в наше сердце. «Правда Твоя, как горы Божии». Что такое «правда Божья»? Я думаю, что «правда Божья» – это Его драгоценные обещания верующим. И Давид их сравнивает с горами Божьими. Если вы когда-нибудь на картине видели горы или были где-то в таких районах, где они возвышаются у вас на глазах. Вот что вы заметите. Гору нельзя не увидеть. Она настолько величественная, что даже человек со слабым зрением, и тот увидит эту гору. Вот так и Божьи обещания, которыми живет верующая душа. Они величественны, как горы. На них мы опираемся, ими утешаемся, на них строим всю нашу веру. Вы помните эти чудесные Божьи обещания? Верующий в Сына Божье имеет жизнь вечную. Это самое великое, самое чудное обещание, что мы с вами никогда не умрем. Мы наследники вечности, мы рождены для вечности Духом Святым. И это обещание согревает нам душу. И даже если на этой земле у нас нет видимых успехов в бизнесе, в образовании, еще в чем-нибудь, нам не надо расстраиваться. Потому что все это Господь возвернет нам в вечности с лихвой. Вы знаете, я не раз был в местах очень отдаленных, я имею в виду за океаном, и вижу, как живут наши собратья, которые отсюда в свое время уехали. И они любят, конечно, показать, как они живут. Вот, Семенович, смотри, это мой дом. Одна комната, вторая, третья, огромный зал, по лестнице шикарный, входишь на второй этаж, там спальни для каждого ребенка. Ну, вы знаете, у нас только так министры живут, как баптисты там из России. И вот я смотрю на это, а потом говорю: слушай, а знаешь что? На небесах все поменяется. Я говорю: вы помните, как было этому сказано богачу чадо? Вспомни, что здесь на земле ты получил все. А теперь ситуация поменялась. Я говорю: вот там я буду тебя в гости приглашать в свои апартаменты, ну, а ты будешь жить в более скромных условиях. Братья и сестры, нам не о чем жалеть. Самое лучшее у нас впереди. Об этом говорят Божьи обетования, видимые как горы. А это прекрасное обетование: я с вами во все дни до скончания века. Кого оно не утешит? Разве можем мы жаловаться на какое-то одиночество, если Царь Вселенной сказал нам: я с тобой во все дни, в радостные, печальные, удачные, неудачные, я с тобою. Поверьте, верующий человек не может жаловаться на одиночество. Но это не все. Тут сказано еще об одном сокровище, третье сокровище: судьбы твои, бездна великая. Вы знаете, если вам приходилось когда-то в пропасть смотреть и чуть-чуть к краешку приближаться, вы, наверное, чувствовали, у вас начинала голова кружиться, и вы от нее подальше. Бездна, она как бы, ну, устрашающая. И речь идет вот о чем. Что Божьи планы вы никогда не угадаете в первом приближении. Вот сразу вдруг раз, и вам все ясно, абсолютно, что с вами будет, что будет с вашими близкими и так далее. Вот вспомните библейский пример Иосиф. Представьте себе, что вы подошли к той яме, куда бросили его братья, и задали ему простой вопрос: Иосиф, как ты думаешь, каков Божий замысел о твоей судьбе? И что Бог сказать Иосиф? Ну, вот в этой яме мне и умереть назначено. А что еще дано? Ничего. И он бы ошибся. Потому что вскоре показывается караван, и братья, как истинные евреи, поняли, что можно выгоду извлечь из этого дела. Они продают своего брата в Египет. Судьба Иосифа меняется. Если бы мы пришли на место его рабского служения в дом Потифара и сказали: Иосиф, как думаешь, какой же Божий замысел о тебе? И он сказал: Виктор, а ты что, не понял, что ли? Да вот быть тут рабом до гроба. И опять он бы ошибся, потому что судьба Божья не угадывается вот так. Судьба Божья бездна великая. И вдруг действительно он попал в такую бездну, в прямом смысле этого слова. К нему приставала жена Потифара, и за то, что он резко отказал ей, она обвинила его в насилии, в попытках насилия, и его посадили в тюрьму на 13 лет. Молодого человека, 17-летнего, по такой позорной статье. А тогда заключение было же бессрочным, уголовных кодексов не было. И вот сидит он там в тюрьме. Если бы кто-то из нас подошел и задал тот же самый вопрос: «Иосиф, что с тобой? Какой план Божий о тебе?» И он бы без сомнения ответил: «Сгнить в этой тюрьме». И опять бы не угадал. Судьбы Божьи бездна великая. Прошло время, Иосиф становится вторым человеком в государстве. И мы, когда на это смотрим, у нас только одно вырывается из сердца. Ах, неужели? И мы не должны думать, дорогие братья и сестры. Ну, это прекрасная история с таким хэппи-эндом. Это, ну, вот только для Иосифа характерно. Нас это не ожидает. Неправда. Нас ожидает самое великое и самое лучшее. Послушайте, что ожидает нас, когда наши глаза закроются и тело схоронят. Апостол Иоанн говорит: возлюбленные, мы теперь кто? Дети Божии. Но не открылось, что будем. А когда откроется, мы будем подобны Ему. Кому? Христу. Мы будем подобны Христу. Братья и сестры, самое великое ожидает нас в будущем. Вот сегодня какая-нибудь сестра тут сидит, да, пенсионерочка, уже и память не та. Иногда, знаете, к пожилым людям как относятся, мне сестра одна сказала, ей 80 с чем-то лет, вот она пыталась забраться на маршрутку, а нога-то не поднимается, а там очередь напирает, и вот на нее орут: «Ты куда, бабка, с раннего утра? Что тебе не спится? Зачем ты сюда лезешь? Старая ты такая-то». Вот такое отношение она встречает. А если бы они знали, что вскоре вот эта пожилая женщина станет ослепительно красивой, станет вечно живущей, станет настолько мудрой, разумной, что только Христу будет уступать в этом, они бы побоялись ей так сказать. Дорогие сестры и братья, у нас великое будущее, судьбы Божьи бездна великая. Поэтому, когда вы смотрите на свою жизнь, не делайте преждевременных выводов. Ах, я неудачник, ах, я ничего не достиг в жизни, ах, я такой, ах, я сякой, другие лучше. Бог сделает так, что вы изумитесь, какую вам подарит Бог вечную судьбу. И вы знаете, Давида восхищает еще одно удивительное сокровище – Божье попечение о всем творении. Посмотрите, он говорит: «Человеков и скотов хранишь ты, Господи». Бог держит в руках всю вселенную. Он заботится даже о бессловесной твари. У Бога хватает внимания, говорит нам Библия. У Него хватает внимания на то, чтобы знать, сколько у нас на голове осталось волос. У Него хватает внимания на двух птичек, которые продаются на базаре за ничтожную монету. У Него хватает внимания на то, чтобы знать, в какой точке пространство там в электроне летает позитрон. Бог все проницает, все знает, все держит в своих руках. Ох, как это Давида восхищает, что вот творение прекрасное, которое он видит, это все произведение великого Бога. И если Бог хранит человеков и скотов, тем более Он будет беречь своих детей. И Давид восхищается: «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покоятся, насыщаются от тука дома Твоего, из потоков сладости Твоей Ты напояешь их». И вот отсюда у него рождается удивительная молитва. Когда он уразумел, сколько прекрасного дал нам Бог для наслаждения и утешения, и что вот тех негодных квартирантов надо выгнать из сердца, он просит:
Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, рука грешника, да не изгонит Тебя». В двух вещах он понял, у него отчаянная нужда. Во-первых, чтобы вот все эти дары милости Бог продолжал ему посылать. Это первое. И второе. Он увидел корень своей проблемы. «Нога гордыни, да, не наступит на меня, и рука грешника, да, не изгонит меня». А в чем корень был проблем? Вы знаете, почему он понял, почему он переживал за этого негодного начальника, за этого негодного князя? Да потому что в сердце человека есть желание контролировать все. И все для своей пользы. И если что-то ускользает из-под его контроля, он чувствует дискомфорт. Надо все восстановить. А вот этот человек контролю не поддавался. И отсюда такое расстройство. Желание всех и все контролировать – это и есть проявление гордыни. И Давид говорит: «Господи, пусть нога гордыни на меня не наступит. Пусть меня эта гордыня, желание контролировать, все меня не одолеет. Ты все контролируй. Ты все подчиняй себе. Меня используй как твое орудие». Он понимает, что гордыня приводит к гибели. Там пали же делающие беззаконие, незринуты не могут встать. Бог положит на лопатки всех гордецов, всех, кто не позволяет Богу быть владыкой в их жизни. Замечательный псалом, не правда ли, братья и сестры? И, может быть, нам стоит сейчас помолиться о том, чтобы Бог освободил наше сердце от всякого негатива, от всякой попытки контролировать ситуацию. Мы должны это отпустить и дать Богу возможность решить эти проблемы, а наше призвание – восхищаться тем, что нам дает Бог, восхищаться Его судьбами, соотношением милости и справедливости, восхищаться Его абсолютным попечением и так далее, и так далее. Вот чем должно быть занято наше сердце. Мы хорошо сделали, что пришли сюда, и будем продолжать славить Бога и размышлять о Его милости. Аминь.